одном из уроков в качестве примера передачи для пары из Британии, что у нас
Лучше зачитать, потому что только вы видите, а наши слушательницы не слышат.
Например, вы рассказали о паре из Британии, как жена с потрохами сдала мужа властям, и еще удивлялась, как он может рассчитывать на ее поддержку. Мой муж очень большой сторонник справедливости. В случае, когда я права, все в порядке, муж на моей стороне. Если я не права, муж даже в присутствии посторонних людей без проблем принимает сторону того, кто не прав. Это бывает не часто, но когда случается, меня очень задевает впечатление предательства. Как в правильной форме объяснить мужу понятие верности в таких ситуациях? Смотрите. Во-первых, замечательный вопрос. Я думаю, что... Ну, есть, конечно, огромная разница между женой, которая засекает, что муж смотрит не на те фотографии и вызывает по этому поводу полицию, сдает мужа в тюрьму, разводится с ним просто потому, что он посмотрел нескромные фотографии, даже ну, просто обычный человек. И обвиняет его там, в страшных вещах, потому что фотографии не... Ну, вот абсолютно... вот. Тут же, как будто его никогда в ее жизни не было. И между тем, что иногда... Вы знаете, я подозреваю, что то, что делает ваш муж, очень часто делают многие люди, и мужчины, и женщины. В пылу споры им кажется что-то правильное. И это не минутный разговор. То есть если бы можно было за минуту объяснить взрослому человеку, что у него, в принципе, вот некое такое неправильный подход к тому, как вы воспринимаете от него верность, это очень сложно. Ну, это действительно, скажем, многие книги этого требуют именно. Это обычно воспринимают еще болезненнее, а многие женщины это делают еще легче. Это такая, нужно глубоко вдохнуть. Это большая тема. Как бы понятно, что он не имеет в виду вас предавать. Я думаю, что вы умом это, конечно, понимаете. Понятно, что очень трудно, вот если там целую жизнь, в принципе, против друга можно было спокойно спорить, против любого самого близкого человека можно было спорить. И вдруг мы женимся, и нам говорят, а вот если ты открыто пойдешь, скажешь свое мнение, не такое, как у мужа при ком-то еще, то это воспринимается почти как предательство, или вот как почти как что-то там, как такая вот, не дает человеку чувства, что он может быть уверен. Это, ну, это прям такой нужно сделать переворот в голове. У многих людей это берет очень много времени. И об этом нужно говорить. Если об этом не говорить, то это в голову может не прийти. Только не в смысле, что а ты бы хотел, что вот я поддержу твоего оппонента. Может, ему и все равно. А именно вот в смысле, что я так чувствую. Я понимаю, что ты так не чувствуешь, но вот я так чувствую. Мне важно, чтобы ты это знал. Без обид, без оскорблений, без критики, а вот как такую информацию, которая вам важна. Но только запаситесь терпением, это не один, не два, и, скорее всего, неопределенное количество раз, что нужно будет об этом поговорить. Окей, я надеюсь, что я вам ответила. Да, мы с вами в прошлый раз обсуждали, мы с вами все еще, дорогие дамы, находимся в курсе Штайль. Да, мы с вами все еще учим курс по последнему пэроку книги Мишлей царя Штомо, царя Соломона, Эшет Хаэль, да, помните, как переводится Эшет Хаэль? Да, женщина, которая себя осознала, себя знает и пользуется всеми своими достоинствами. Такой Хаэль, она знает, есть и все использует. И мы с вами в прошлый раз учили букву Куф, да, Каму Бане, старые сыновья, ее прославили, ее встали сыновья, ее разрешили, и муж ее прославил. Если после прошлой встречи что-то осталось, какие-то непонимания, мысли возникли, идеи возникли или вопросы остались, то, пожалуйста, я буду очень рада. Если нет, то, ну, я так понимаю, что нет, если у нас, да, нету ничего нового в чате, если я правильно понимаю, как это определять, да. Если в чате. Нет, я понял, нет, окей. То мы идем дальше. У нас сегодня близко к концу, да. У нас буква Рейш. Вы уже наверняка поняли, что Эшет Хаэль идет по алфавиту. Алиф, бет, гимел, авэ, да. И мы сейчас на букве Рейш. Это двух гематрия 200, а у нас всего 400, то есть у нас осталось кроме сегодняшней буквы буквально еще шин-этап, еще две буквы, и все. Мы совсем близко к концу, то есть в определенном смысле мы совсем близко к завершению работы, к каким-то уже завершающим вещам, которые Шефкаэль должна понять про себя и про понятие Шефкаэль вообще. И наш пасук, который начинается на букву Рейш, никак нельзя мне кого-то подключить, дамы-руководительницы. Как Галит, Мирьям, никого нет?
Эстер, я сделаю, через пару минут я сделаю.
Да-да, хорошо, спасибо. Я так здесь сложно мне.
Если нужна помощь, я здесь.
Мне нужен кто-то, кому я рассказываю. Мне нужно реакцию. Мне нужно, что меня, что я и с собой разговариваю. Я не знаю, как другие люди это выдерживают. У меня, вот вы знаете, я никогда не могла давать лекцию на запись. Вы знаете, есть лекторы, которые сидят и дают лекцию на запись. Но все, кто меня знают, у меня все лекции, которые записаны в Толдот, там, где я... У меня какое-то шизофреническое ощущение рассказывать вещи самой себе. Ну, я стараюсь себя слушать, но хотя бы не в одиночестве. Окей. Итак, наш пасук Рейш звучит «Работ банота сухайль ват алит аль-кулана». «Работ банота сухайль». Многие женщины, многие девушки, да, многие женщины делали хайль, делали вот это вот самое. Вот их много, эшет хайль. Их много, вот эти женщины, которые называются эшет хайль, их много. «Работ банота сухайль ват алит аль-кулана». Но ты превзошла всех. Кстати, как вам? Как вы? Давайте я вам дам минуту, напишите в чате, как вы понимаете эту идею. Значит, вот мы подходим к концу Эшет Хаэль более-менее, и нам Шломо говорит, что вот одна из важнейших вещей, которые женщина должна осознать, работа Банота Сухаэль, женщин, которых можно назвать Эшет Хаэль, очень много. Вы Аталит Аль-Кулана, а ты лучше всех, а ты превзошла всех. Дам минуту, напишите в чате, как вы понимаете, что Шломо считает, что мы должны знать, что такого важного Шломо нам сообщает. Давайте я подожду минуту. Работ многие, много, очень много женщин, которых можно назвать Эшет Хаэль, но ты лучше всех. Но ты над всеми. Алит Аль-Кулана. Дамы? Как вы это понимаете? Ну, кроме, если отринуть идею легкого нарциссизма, как вы это понимаете? Так, что, никаких идей или люди пишут? Как мне это узнать? О.
Это я проверила, что-то. Работает ли у нас чат. Ну, вроде работает.
Хорошо. Ладно, значит...
Сейчас я просмотрите, подождите. Вроде как я вижу, подождите. Для мужчины его жены превзошла всех. А, для мужчины его жена превзошла всех. Уверенность в себе. Все, написано, чат отключен. Уважение, да, уважение, любовь самой к себе.
Окей, круто.
И да, еще написано, значит, что не надо себя сравнивать.
Во-первых, все, что вы пишете, замечательно. Все, что вы пишете, очень правильно. Большие молодцы. Конечно, если бы у нас был живой разговор, я бы вас спросила, как именно вы это видите в нашем цикле, и тогда у нас вообще все... Классно пошло, но тут мне придется все-таки самой с собой. Итак, есть три основные дороги, как понимается этот пасук. Давайте начнем частями. Первая часть – работа Банота Сухайль. Очень много женщин, которых можно назвать Эшет Хаэль. То есть Шломо а-Мелех начинает вообще с того, как мы должны смотреть на свой народ, как мы должны смотреть на свое окружение, как мы должны смотреть на женщин рядом с собой. Мы должны воспринимать женщин рядом с собой с осознанием, что работ Банота Сухаэль, что большинство, большинство женщин, скорее всего, абсолютное большинство женщин, скорее всего, не Эшет Хаэль. Вот все, что мы учили все, что мы говорили про разные способности женщин, возможности женщин и так далее, скорее всего, абсолютное большинство нашего окружения, вот почти любая женщина, которая находится рядом со мной, скорее всего, она Эйнштейн. И в этом есть несколько важных вещей. Во-первых, вообще, это есть огромная важность в выборе, как мы смотрим на людей. Мы можем смотреть на людей с некоторым сомнением, там, с неуверенностью, и мы можем осознать, как нам повезло и с какими прекрасными женщинами мы находимся рядом. Какие замечательные люди есть рядом с нами. Причем это абсолютное большинство. Я не хочу сказать, что нет плохих людей. Ну, да, я не спорю, люди бывают разные. Но это такое исключение. Вот люди, которые априори абсолютно во всем плохие, это сумасшедшее исключение. Это очень редко в жизни встречается. Абсолютное большинство людей рядом с нами вообще, они хорошие, и они хотят хорошего. Абсолютное большинство людей рядом с нами. И абсолютное большинство женщин рядом с нами, они не просто хорошие. Вы знаете, вот есть такая вещь в очень многих культурах, что самое главное – такое окружение мы себе обеспечиваем. Что человек во многом зависит, в очень многом зависит от того, какое окружение вокруг него есть. Что если окружить себя низкими людьми, долго не удержишься. Но если окружить себя высокими людьми, это тебя в любом случае вытянет наверх. Вот обратите внимание, мы сейчас, сколько нас, 96. Нас тут сейчас 96 женщин, которые в свой свободный вечер, когда наверняка куча дел, когда наверняка куча задач, мы же женщины. Если сейчас решиться и перестать слушать урок или мне перестать его давать, нас вот так вот накроет, что нужно сделать и сколько нужно сделать. А мы оставляем все, чтобы учить кодыш, чтобы развиваться, чтобы учить святые вещи, чтобы учить слово, которое, что-то, что Всевышний хочет, чтобы мы учили, чтобы заниматься абсолютно вот такой высокой деятельностью. Вы понимаете, вот тут находится, кстати, уже 98 таких людей. Среди 98 каких женщин мы находимся сейчас? Это же потрясающе. Сколько таких людей в мире, как вот сейчас находится здесь? Мне каждый раз эта идея... У меня каждый раз мурашки по коже, когда я думаю вообще, с кем я удостоилась говорить, кому я удостоилась говорить, каким людям. Очень важно понимать, что кроме того, что большинство людей хорошие, женщины... Интересно, что Мушломо не пишет, в основном все люди хорошие вот так просто. Тем более Мушломо нигде не пишет, что в основном все люди, они офигеть какие крутые вообще на уровне хайли. А про женщин пишет. Я хочу с вами поделиться историей. Значит, у нас есть те, кто в Израиле приезжает. Если это не в Израиле, в двух словах объясню, есть такая вещь, называется бейт-ахлама. Бейт-ахлама – это после родов обычно, ну, типа санаторий, наверное, но только для рождения. Кстати, есть бейт-ахлама тоже послеоперационный, то есть есть разные санатории, но в основном бейт-ахлама – это типа такой санаторий для рожениц. Это там очень вкусно кормят, там есть комнаты, где за ребенком маленьким следят специально образованные люди, тут там врачи есть, но при этом это такое красивое место, где женщина может отоспаться, прийти в себя, вкусно покушать, там есть всякие лекции, как молоко, как массажики ребенка, ну вот такое очень вдохновляющее, приятное времяпровождение, чтобы войти в жизнь ребенка. И одна из женщин, которая работает в Бейт-Ахлама, она сказала так, что мне кажется, что очень важно, чтобы женщины знали, что именно в тот момент, когда они думают, ой, что-то я ничего не делаю, именно в этот момент они создают мир. Что она имела в виду? Она имела в виду, что она очень часто слышит этих женщин, которых уже там семья, мужья засунули в этот бейт-ахлама, чтобы они отдохнули, что они там прямо подпрыгивают, ну как я могу, у меня там дома маленькие дети, там на работе у меня не пахано, а я вот тут себе разрешаю так отдохнуть, уже родила, уже могу дальше идти, уже все хорошо. И как будто бы у многих женщин есть какая-то внутренняя проблема лечь полежать, отдохнуть, отдышаться. она говорила как бы про женщину или про беременную. Да, это самое очевидное. Что если там беременная женщина чувствует, что ей нужно прилечь и отдохнуть, очень хочется ей сказать: приляг, отдохни. Твой организм не просто так тебе это говорит. Ты сейчас человека создаешь. Ты целый мир создаешь. Если женщина после родов чувствует, что ей необходимо лечь и отдохнуть, ляг, отдохни. У тебя организм после такого в себя приходит. Дай себе выжить, дай себе в себя прийти. Дай себе силы, чтобы этого ребенка и других детей на ноги поднять. Но на самом деле она сказала намного больше. На самом деле она сказала про женщину всегда. Про женщину всегда. Каждый раз ты думаешь, ты почти ничего не делаешь. Когда женщина думает, а почти ничего не делает, да. Ну, сейчас подумаешь, там сил набираюсь, ничего не делаю. Ты ничего не делаешь. Ты действительно набираешься сил строить. Ты не просто бутербродик мажешь. Ты целым как человеку даешь ощущение, что о нем заботятся, что он кому-то важен. Ну, ты просто спасаешь его от голода. Кстати, даже если этот человек ты сама, да. Рэби Мигур есть такое важное, как сказать, дорогие дамы, шалом, я очень рада вас видеть. Спасибо, что вы показались. У Рэби Мигур есть такая знаменитая фраза, очень важная, что он говорит, почему написано «Коль амациль нефешек адми Исраэль, киилу и цилю лам мале». Каждый, кто спасает душу одну в Израиле, как будто спасает весь мир. И он спрашивает вопрос. Там есть очевидно лишнее слово. Есть очевидно лишнее слово. Тот, каждый, кто спасает. «Коль амациль нефеш». «Нефеш» уже в единственном числе. Зачем слово «эфат»? «Коль амациль нефеш бы Исраэль, киилу и цилю лам мале» не меняется ничего. Нефиш уже написано в детстве. Зачем нефиш эхад мейсраэль? Зачем это подчеркивается эхад? Рэби Мигур пишет, чтобы подчеркнуть, что даже если ты спасаешь какой-то кусочек души, ты уже спасаешь весь мир. И он приводит вот этот пример с бутербродом. Что если вот ты сделала бутерброд, и человек не почувствует себя голодным, ты спасла какую-то часть его души, которым бы вот эти несколько минут голода были бы ей грустно. Или которому, что никто не сделал ему бутерброд, сделали бы ему там вот такое печальное, никому я не нужен, одинокий я одинокий. Ты спасаешь мир. Да, это кусочек души, но ты спасла мир. И он продолжает и говорит, даже если это твоя душа. Твоя душа, она не меньше душа еврея. Даже если это твоя забота, она о тебе самой. Ну и прекрасно, ты тоже еврей, которого нужно спасать, тоже человек, которого нужно спасать. Поэтому... То есть, если мы говорим вот про эту часть, работу банота сухайн, многие женщины, конечно, вы представляете, вы знаете, сейчас много говорят про женский круг, как женщина важна, женский круг, и представляете, какие фантастические возможности, какие фантастические энергии, какие фантастические таланты в этом самом женском кругу летают. Вот мы сидим, и тут находится какое-то огромное количество эшеткайн. Или мы сидим на живом уроке, и мы даже можем общаться с этим громадным количеством эшеткайн. Что, насколько? Это же просто невозможно описать. Она же каждая разная. Каждая наша эшеткайн, у нее каждый разный талант и каждый разный набор способностей. Работа банота сухайн. При этом в аталитальпула. Но ты над всеми. Как вы это понимаете, вы уже написали, да, было несколько идей. Давайте вернемся вот к этим идеям, что значит ты над всеми. Секундочку, я заодно посмотрю, нет ли что-то еще. Окей, классно. Тут замечательный вопрос про перед приходом Машеха. Хорошо. Значит, тут было, если я правильно помню, да, было про мужей, было про самооценку, да, были вот эти все очень важные вещи. То есть, смотрите, вот, например, мы находимся в женском круге, или мы общаемся вот с этим самым Эшетхайль, и это очень важно. Но все понимают, что люди вообще, женщины особенно, могут быть очень вдохновляющими, очень веселыми, очень радующими, очень критичными, очень сложными, очень непростыми. Ну, и более того, та же самая женщина в какой-то период или в каком-то настроении, или в какой-то момент может быть очень вдохновляющая и очень сложная. очень веселая и очень критичная. И я часто говорю эту фразу, но мне трудно ее не говорить, да, что у нас сейчас есть такие... Все время появляются какие-то модные фразы, все время появляются какие-то модные истины. Мы или сегодня, или в следующий раз, смотря, когда мы до буквы шин дойдем, об этом подробнее проговорим, про эти модные вещи, да. Вот, например, одна из модных таких истин сейчас – не входи в токсичные отношения. Что если отношения токсичные, не входи в них, и все, выходи из них и беги спасать. И какие отношения у нас токсичные? Токсичные у нас любые отношения, которые токсичные, любые, которые расстраивают, которые делают сложно. Отношения должны только радовать, только быть легкими и хорошими. Как только тебе нелегко, нехорошо и расстраивает, беги из этих отношений. Я за последнее время несколько раз на голубом глазу слышала именно от наших. Это что-то, вы знаете, это что-то вот в русскоязычных кругах крутящиеся вещи. Почему-то от нерусских я такое не слышу. Хотя я на самом деле очень много общаюсь именно, ну, с людьми разных других ментальностей тоже. А вот наши, я даже слышала на голубом глазу, женщина в полном серьезе говорит, я очень стараюсь, чтобы в моем окружении не было никого токсичного. Но иногда это вот просто случается, как будто... Вообще, на самом деле сказать, не входи в токсичные отношения, не входи в отношения, которые... Вот, свет, в этом прикол. В этом и прикол. Мне на полном... Я вам серьезно говорю. Я слышала, например, такие фразы, как общение с мамой для меня очень сложное, очень болезненное. Я считаю его токсичным, поэтому я не общаюсь с мамой. И так далее. На полном серьезе. Дамы, я хочу вам сказать. Сказать «не входи в токсичные отношения» это равняется сказать «не входи ни в какие отношения». Нет ни одного человека, который всегда прекрасен, всегда легок, всегда улыбчив и никогда тебя не заденет. И тут есть два дополнения. Опять, во-первых, очень касается ментальности. Предположим, вы бы росли в израильской ментальности с детства, или еще лучше в американской ментальности, где вас бы с детства приучали не говорить людям неприятного, насколько важна форма, видеть в людях хорошее, максимально не обращать внимания на какие-то сложные вещи, все равно ты человека взрослого не воспитаешь. И это был бы ваш автомат, была бы ваша автоматическая реакция искренне видеть в людях хорошее, хвалить, радоваться с людьми. И действительно искренне не замечать, если уже вот так вот не будет, там чего-то сложного. И вдруг вы видите, что вот такой человек прям вам бьет по больному. Ну, надо что-то с этим делать, надо думать, что. Большинство из нас, обратите внимание, мягко говоря, из другой ментальности. Большинство из нас выросли в такой ментальности, где критика у наших родителей, у наших бабушек и дедушек, у очень многих из нас с вами, будем честными. Критика воспринимается глубоко-глубоко в голове. Критика воспринимается как близость. Ну, я хочу ему помочь, я обращаю внимание на его недостатки. Я хочу ему помочь и хочу его исправить. Я хочу ему помочь и хочу ему посоветовать, где он не прав. Потому что это мой близкий человек, мне не все равно. Если начинать это воспринимать как токсичное отношение, то как минимум с людьми из нашей ментальности нам общаться нельзя в принципе. Мы все такие токсичные, если уж так. И будем честными, даже самый вообще чудный, милый, замечательный там, человек, выросший максимально воспитанным, видеть хорошее и так далее, у него бывают разные состояния, разные настроения. Иногда действительно он искренне считает, что нужно остановиться и обсудить, нужно остановиться и помочь. Искренне, по-настоящему. Нам очень важно, чтобы вокруг нас были люди. Все, кто недавно сидели в корону в изоляции и попробовали побыть одни, после первых 3-4 дней, когда кайф по мне никто не пристает, физически начали ощущать, что это такое, недостаток вот просто вот этих полей биологических, которыми люди дотрагиваются друг до друга. Человеку необходим человек. Всевышний создал нас как совершенно социальные существа. Мы то огромное богатство, которое несут в себе вот эти вот банот работы, сухаэль, вот эти вот самые, вот эти женщины, которые нас окружают, особенно женщины, которые окружают, оно не поддается никакому исчислению. Оно потрясающе, оно важно. Но отношения нужно уметь строить. А что же делать? Что же делать, чтобы отношения не стали, не оказались токсичными, не стали, не оказались вредными? И тут Мишлей дает нам два совета. Первый совет от Алитлат, от Аль-Улана. Ты главное, ты над всеми. Нет ничего хуже и ничего опаснее, если ты в своей жизни не главный герой. Есть такая известная метафора, да, она приводится у нас от лица огромного количества разных мудрецов, там описывают мудреца, который идет по городу и восстанавливают ученики, спрашивают, что, чем Рав сейчас занят. И Рав говорит, я пишу книгу. Да, какую книгу? Рав говорит, ну как, написано же, «Коль маасеха басефер ктавим», да, в Перке, вот написано. Каждая твоя душа, каждое твое действие записывается в книгу. Всю жизнь мы пишем книгу. В Перке, вот написано, всю жизнь мы пишем книгу. И самый важный вопрос в этой книге, кто в этой книге главный герой? А я бы сказала, что есть еще важнее вопрос, от лица кого идет повествование. Кто пишет книгу? Кто пишет книгу? Кто автор? Потому что если, окей, я герой, скажем, даже, может, главный. Но автор – это люди вокруг меня, как я это представляю. Но автор – это мои близкие, как я это понимаю. И в моей голове постоянно звучат голоса. О, как она выглядит, подумали все вокруг. Что-то она растолстела, посмотрела на нее соседка. Ну, ничего себе, думал начальник. И так далее, и так далее. Книгу пишу не я. Вот эту книгу, которая называется «Моя жизнь», я должна занимать в ней две позиции. А, я должна быть автором. Это я, «Коль маасеха басефер ктавим», это я делаю те действия, это я решаю, это мой выбор, как эта книга будет написана. Я должна, «Аль-Лалит аль-Кулан», я должна подняться над всеми остальными мнениями. Я должна работать над собой. Это огромные важности работы над собой, чтобы то, что мне очень важно, что про меня думают другие люди. Я не смогу никуда продвинуться, если я не готова воспринимать никакого взгляда со стороны. Конечно. Но в конечном итоге это должно иметь максимум совещательное мнение. Максимум. Я много лет преподаю, я много лет делаю лекции. Если мне в конце этой лекции напишут, не дай бог, все 105 человек, лекция была максимально скучная, ненужная, и вообще не понимаем, зачем мы ее слушали, мне будет грустно, честно. Я расстроюсь очень. Но я очень надеюсь, я не была в такой ситуации, поэтому я могу говорить только, как я надеюсь, но я очень надеюсь, что я не начну думать, что я не умею давать лекции. Я очень надеюсь, что все-таки вот это место во мне, которое само решает, кто я такая, я себя вижу, оно знает, что я умею давать лекции. Даже если, не дай бог, у меня получится очень неудачное и не в цель, и ненужное. Не дай бог, я надеюсь, что этого не будет лекция. Ну и скажем. То есть понять, что вот, говорят, понять, что сейчас я сделаю что-то не так, оценить это, понять, где я ошиблась, замечать. Начать оценивать себя как бы глазами других людей недопустимо. И это очень сложная работа. Но Шломо говорит, что без этого ничего не получится. Вокруг тебя прекрасные люди. Для того, чтобы это понимать, для того, чтобы уметь жить с этими прекрасными людьми, ты обязана Алит Аль-Кулана, ты обязана смотреть на себя своими глазами. Мой битахон ацми, мое представление о себе, мое восприятие себя, оно должно быть завязано на мне. И мне очень важно, как меня видят другие. И мне очень важно об этом подумать, это оценить, это взять в расчет. Но только взять в расчет, а не попадать под это как под котом. Потому что человек, который принимает абсолютно, ему деваться некуда, он должен жить в одиночестве. Иначе это что-то, что нельзя выдержать. Я, знаете, любые фразы, как «лучше ничего, чем такие отношения» или «мне необходимо, чтобы меня хорошо воспринимали», это одно и то же. И то значит или очень больные отношения, или одиночество. Я буквально на днях от женщины слышала, от молодой, очень молодой женщины с очень большими проблемами, «если у меня нет мужчины, который мной восхищается, то я абсолютно не уверена, что я вообще чего-то стою. Она это говорит, она не понимает, какую страшную власть над собой она отдает другому человеку. Это рабство. Вот, вот если есть рабство, это вот это. С ней можно сделать страшные вещи. Потому что как только ей не восхищают, ее у себя нет, с ней можно сделать что угодно. И я не хочу сказать, что это такая легкая, простая работа. Это очень сложная работа, но ее необходимо делать. Ее необходимо, про нее необходимо говорить с детьми, особенно с девочками. Это очень-очень важно. Это источник, не дай бог, самых сложных вещей. Это прямо ад алит аль-кулана. Если мы не осознаем, что в своей личной жизни мы главные, в своем личном мнении над собой мы над всеми, мы, это очень грустно. Я не хочу говорить тяжелые вещи, это очень грустно. То есть практически работа такая. Сначала это мое мнение о себе, оно главное, и потом строить отношения. Скажем, вот эти женщины, которая говорит, что она не может выдержать токсичные отношения с мамой. Вы понимаете, что вот мама родила, мама вынашивала, мама воспитывала. Я родила, я вынашивала, я воспитывала. У мамы настолько многолетняя привычка видеть в тебе ребенка, который в тебе нуждается, мне кажется, что я над тем, чтобы не воспринимать детей как просто там как свое продолжение или как кого-то, кто абсолютно от меня зависит, или кого-то, с кем я имею право делать там то, что я хочу. Я помню, что они родились, первые мои дети старшие, я к ним подошла, и я себе говорила, у них кроватками не мои, они сами люди. Это не моя часть, это сами люди. И я сегодня умудрилась в телефонном разговоре брякнуть своей замужней дочке, которая уже сама мама, что-то, ой, то, что я тебе сейчас сказала, это не хинухи, как сказать, это плохое воспитание. И она страшно возмутилась. Какое воспитание? Ты что меня сейчас воспитываешь? И мне так стыдно было. Мне кажется, я над этим работаю всю ее жизнь. И я тоже, я все равно в это брякаюсь. Потому что это такая привычка. Ты столько лет воспитываешь, ты столько лет вкладываешь, ты столько лет от тебя зависит. Столько лет это такая большая работа. И вот перестроить голову, все, это уже взрослый человек, ты уже никак не можешь его воспитывать. Оно проявляется. И мама не становится от этого токсичной. Мама становится этим человеком, который ошибся. Или человек, который споткнулся. Или человек, который где-то там за собой не уследил. Но если дочка на самом деле осталась маленьким ребенком, который абсолютно зависим от мамы, и только мама отвечает за то, чтобы ее отпускать, а сама она себя не отпускает вообще, то бабах, вот тебе и получается токсичная мама. Ну, правда, если дочка не считает себя ребенком, то мама получает по голове, как я получила сегодня. Так что это как бы кому что нравится, но... То есть после того, что ад алит аль-кулана, после того, что осознаешь себя, что ты главное в своей жизни, в своей оценке себя, потом строить отношения, знать, что будем спотыкаться, знать, что будем ошибаться. Минутку, я прежде чем перейду к следующей части, я посмотрю, может быть, мне не напишут спасибо большое. Я не... А от своих близких тоже, да. А, ну все. Да, ничего такого, что я пропустила, я не увидела. Спасибо, Свет, спасибо. Вы меня очень поддерживаете. Я надеюсь, но я для примера.
Эстер, там был вопрос, я прошу прощения, от Хаймушки. Она спрашивала, какие... Кажется, с прошлого раза еще вопрос сохранился. Какие новые способности и наклонности женщин раскрываются в поколении, предшествующем приходу Машеха?
Класс. Шикарный вопрос. Давайте... Мы договорим про нашу букву, а этот вопрос вы мне, пожалуйста, повторите вот в наши последние 10 минут, которые для вопроса. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо. Тов. Следующий вид пирушим, следующее направление комментария на наш пасук, работ банот асука эльва талит аль-кулана, это что он это по Маоралю, он говорит так, что очень многие люди оказывают на нас влияние в жизни, но влияние матери, твое влияние, матери, жены, оно больше, чем любое другое влияние. что он имеет в виду. Например, слова, которые звучат у нас в голове, оценки, которые звучат у нас в голове. Это тоже, если говорить про жизненную работу, часто берет жизнь. Потому что, знаете, как будто открывая человек, юные люди уверены, что они себя знают. Мне это так нравится. Я когда начинаю делать какую-то группу по Мудаут от Смит, по пониманию себя, чем моложе группа, тем больше они уверены, что им про себя вообще все ясно, все понятно, им про себя все очевидно. Чем люди старше, тем больше им понятно, чего они тут делают, зачем они в эту группу пришли. Это очень прикольно. Чем люди меньше знают, тем больше уверены. Потому что взрослый человек иногда через много лет вдруг осознает, что некое там базисное убеждение, некое абсолютное убеждение про себя. Ну, ясно же, что я вот такая. Или ясно, что ну, я должна вести себя так. А это не его убеждение. Это материнский голос, который звучит в голове. И вот эти вот материнские слова, которые звучат в голове, они бывают потрясающие. Они бывают чем-то, что дает силы на всю жизнь. Есть слова материнские, которые звучат в голове и всю жизнь поддерживают. Например, то, что мы говорили в прошлой части по поводу того, что ты в своей жизни главное. Есть люди, которые получили такой материнский подарок, которые получили такое уважение с детства, такое ощущение от мамы, что ты личность, что тебя уважаешь, твое мнение важно, что они никогда в жизни в этом даже не сомневаются, что у них вот эта вот часть Ата Литр Кулана, она как будто она подаренная. Она вот подарок от мамы. Она естественная. Скажем, это реже в нашей ментальности, есть много исследований, по каким причинам. Но есть люди, получившие такой подарок. Как женщина относится, возьмем самое простое, к своей внешности. Вы же понимаете, что отношение женщины к своей внешности никакого отношения не имеет к ее объективной внешности. То есть так же, как есть женщины, абсолютно уверены, что они совершенно хороши и очаровательны, вне зависимости от реальности. Есть женщины, которые абсолютно уверены, что ну, надо сильно постараться, чтобы вообще было не стыдно в люди выйти. Абсолютно независимо от внешности. Скорее всего, это какое-то материнское восприятие, это какие-то материнские слова, звучащие в голове. Как, на что я вообще имею право в жизни, на что я не имею права в жизни? Работа Банота Сухая, куча людей, которые на нас воздействуют. Мы все можем вспомнить какую-то учительницу, которая что-то важное сказала, нам помогло, или наоборот, нам помешало. Мы можем вспомнить много-много людей, которые в жизни, их влияние, оно было важно. Нет никого, чье влияние важнее, чем влияние матери. Нет никого важнее, чем влияние жены. Скажем, для мужчины все там автоматом говорят самое главное уважение. У нас было как-то часть из женщин, которые здесь сидят, сейчас вспомнят эту историю. Много-много лет назад мы как-то у нас был урок в синагоге на втором этаже, на первом этаже как раз был урок для мужчин. И мы говорили как раз про то, как женщины, как мужчины воспринимают женщин. У меня была пауза, и вдруг в этой паузе прозвучил громко-громко голос Рава, который вел урок внизу. Ну все же понимают, что тебя даже весь мир уважает, а жена Мизельзель, это жена на тебя смотрит без уважения, ты будешь уверен, что тебя никто не уважает. И такой мужской гул. И это была потрясающая история, незабываемая, потому что если бы я это хотела специально срежиссировать, так не срежиссировала. То есть Всевышний настолько точно это вот. Весь мир будет человека уважать, а жена не будет, он будет чувствовать, что он не достоин никого уважать, что его никто не уважает. И с этим ничего нельзя сделать. Если мы вспомним наш прошлый урок про сыновей и про мужей, помните, мы там говорили вот эту вот знаменитую метафору, вот эту большую метафору про дерево. Что муж – ствол, дети – это плоды, а растет-то все на земле. И земля – это жена. Или там на корнях, а корни – это жена. Они через нас получают не только, там, не знаю, минералы, воду и так далее. Там, они через нас получают восприятие себя. Наше место, оно огромное в этом смысле. Оно просто огромное. И это звучит, конечно, немножко устрашающе. Потому что получается, что если наше место такое огромное, то получается, что и наша ответственность, она сумасшедшая. А помните, мы говорили, что на осинке не родятся апельсинки, это неправда, на осинке что только не родится. А каждая женщина понимает, что из вот этой вот, из этого на этом дереве, которое она вырастила, там каких только плодов нет. И чем больше детей, тем просто больше разности плодов. А она же как бы всех старалась. А плоды такие разные. А плоды сами как-то там складываются, и сами решают, и сами выбирают. Есть чудесная анекдота. Знаете, есть анекдоты, да, анекдоты. Это история, которая, скорее всего, она была на самом деле. Считается, что это правдивая история. Но она важна не столько фактом своей правдивости, сколько... той изюминкой, которая в ней сидит. Я не проверяла. Тот, от кого я слышала эту историю, утверждает, что история правдивая, это древняя такая еврейская история. Старая, не древняя, старая. Я расскажу, как я знаю, если вам кажется, что это анекдот, а не анекдота, неважно абсолютно. То есть история такая, что в одной паре выросли дочки, две дочки у них всего, и, значит, этих дочек надо выдавать замуж, а денег нет. И муж говорит, денег нет. А это там происходит в 19 веке, там, если девочке не дать приданное, на ней никто не женится, и они так и будут до седых волос сидеть, а и у женщин у самих заработать возможности нет, 19 век, в общем, местечко. И муж в ужасе говорит жене, слушай, денег, жених нет, что делать будем? А жена очень по-простому, она говорит, ну как, написано же, что трое участвуют в создании человека, мама, папа и Всевышний. Мы что могли сделать? Ну, попроси у третьего, чтобы он помог, попросил Всевышнего. А мужик оказался тоже очень простой. Он, ну как просят, он сел, написал письмо. Сел, написал письмо. Дорогой Всевышний, мы вот с тобой тут эти... Ну, он про старшую дочку писал. Мы с тобой тут девочку родили, она выросла, пора выдавать замуж. Мы с женой что-то смогли сделали. Очень нужна теперь твоя помощь. Пожалуйста, позаботься о приданном. Мы тут посчитали, мы решили, что нужно 75 рублей. 75 рублей для царской России – огромная сумма. Я думаю, сегодня 75 тысяч – это меньше, чем тогда 75 рублей. То есть это прям на широкую ногу. И он запечатывает конверт, на конверте пишет Всевышнему и кладет это в почту. Почтальон перебирает письма, видит письмо Всевышнему. И ему так интересно стало, он это открыл. Прочитал, он думает, боже, бедный мужик, вообще в такой ситуации. Уже вообще Всевышнему письма пишет. А у него там как раз недалеко была приписка, ни много ни мало, к, ой, я забыла, кому, какому-то еврейскому миллионеру, забыла кому, извините, какому-то еврейскому миллионеру-филантропу. И он переписал, взял еще один конверт, переписал адрес этого, значит, миллионера. Я прошу прощения, не хочу говорить имя просто так. Подумайте, кого хотите. 19 век, еврей, миллионер, филантроп. Думайте, кого хотите, я не хочу врать. И написал, значит, на конверте этот адрес, а внутрь вложил оригинальный конверт того мужика. Значит, обычно всю переписку филантропа просматривал секретарь. Но вот это вот, когда он открыл, а там письмо к Всевышнему, ему показалось так прикольно, что он это дал этому филантропу посмотреть. И этот миллионер, его так это развеселило, что мужик пишет Всевышнему письма, так это его развеселило, он открыл, прочитал, думает, ну, этому помогу. Потом думает, не, ну, что себе 75 рублей? Человек, понимаешь, пишет, что у него вообще ничего нет. Или он жадина какой-то страшный, который вообще ничего давать не хочет. Или на что вообще он замахивает 75 рублей? И он отправил 50. Очень приличные деньги. Очень приличные деньги, очень хорошее приданное, замечательное. Ну, меньше, чем мужик просил. 50 отправил. Чек. Мужик получает ответ. 50 рублей. Очень обрадовался. Замечательно. Выдал дочку замуж. Все прекрасно. Прошло несколько лет. Ему надо вторую выдавать замуж. Он уже знает, что делать. Он садится, пишет письмо. Пишет письмо. Почтальон видит письмо Всевышнему. Он уже не читая, не глядя, сразу переписывает его, значит, на этого филантропа. Филантроп получает письмо еще раз, думает, ничего себе. Он мне за прошлый раз спасибо не сказал. Он вообще никак не отреагировал. Он через пару лет опять письмо присылает. Мы его любопытство открываем, читаем. В письме написано так. Дорогой Всевышний, я тебе так благодарен за помощь в прошлый раз. Ты такой замечательный, тебя прям можно рассчитывать. Ты действительно настоящий сотрудник, с тобой можно работать. Ты прям молодец, Всевышний. Единственное, вот нам сейчас с тобой надо еще одну точку жить, у меня к тебе единственная просьба. Ну, сколько денег надо, ты уже знаешь, ты уже сам все знаешь, но у меня к тебе одна просьба. У нас что-то не так с почтой. У меня в прошлый раз куда-то 25 рублей пропало. Ты, пожалуйста, в этот раз придумай, как мне передать деньги не по почте, чтобы деньги не пропали. И, в общем, он так смеялся, что в этот раз все 75 пропало. Я история, ясно? История про то, что на иврите называется цмимут. Да? История про какую-то очень простоту, немножко на грани глупости, но очень из чистоты. Вот это огромное место, работа Банота Сухаэль, Ваата Лигаль Кулан, это огромное место ответственности, которое есть у каждой женщины, оно невозможно для того, чтобы вынести, если у нас немножко не будет простоты и понимания, что не мы в одиночку это несем. Что у нас таки есть с кем работать, у нас таки есть на кого рассчитывать, что мы там не одни, что есть Всевышний. И не обязательно писать письма. У нас, слава Богу, есть прямое общение, у нас есть молитва. Мне не нужно прямо, да, письма писать. Но понимать, что мы там... Мы работаем, мы стараемся, мы делаем очень много. Мы как только сегодня мы узнали, даже когда мы лежим, мы не лежим, от мира и строим. Даже когда мы отдыхаем, мы не отдыхаем, а на самом деле, да, ого-го, чего делать. А потом в жизни случаются разные-разные вещи. И какие-то вещи, они дают нам прекрасные ощущения. Какие-то вещи дают нам ощущение, что, ну, разочарование. Или что мы вообще не пришли к тем целям, которые ставили. Или мы вообще другого хотели. И мы так долго старались, а получилось вот не то. И особенно в такие моменты, как сейчас, когда как бы, в общем и контексте, текст в мире такой сложный. И вообще то, что происходит вокруг, оно мало вдохновляет и мало усиливает. И очень важно помнить, что наша... Вот я изучаю свои способности, я изучаю то, что я могу, стараюсь то, что я могу. И самое главное, я должен. Я хочу до конца... Ну, пока немного вопросов, поэтому я себе разрешу еще чуть-чуть взять время. Ну, или я не вижу просто. Может быть, есть вопрос? Нет, тогда я еще есть две вопрос. Маленькие истории. Сейчас, тогда я пару минут буквально, чтобы закончить. Первая история про скрипача Перельмана. Был такой в прошлом поколении знаменитый, всемирная знаменитость скрипач Перельман. Скрипачи на концертах не разговаривают, скрипачи на концертах играют. Был один случай, когда Перельман на концерте заговорил. Значит, был огромный какой-то концерт, очень важный, да, не помню подробности, извините меня, пожалуйста. И после того, что он сыграл свой концерт, он вдруг взял микрофон и сказал: я никогда не говорил на концертах, но сегодня я хочу что-то сказать. И он сказал: вы знаете, я когда начал играть, может, кто-то услышал, может быть, не услышал, у меня лопнула струна. А это огромный концерт, для меня очень важно, я к нему много готовился, и вдруг у меня в начале концерта лопается струна. И первый момент у меня все внутри упало. Я думал, что все, у меня все закончилось, у меня закончился этот концерт, эта карьера и вообще все. А потом я решила, я буду продолжать. Я выкручусь, но я буду играть без струны. Весь концерт, который вы сегодня слышали, это было про то, что можно продолжать, даже если это лопнула струна. И в нашей жизни очень часто лопаются струны. Знаете, мне бы хотелось тут в двух словах напомнить эти знаменитые линии, которому кто-то перерезал струну. И он играл сначала без одной, потом без двух, потом без трех. Но и в конце концов, когда он играл на одной, у него родилось самое великое, самое знаменитое его вот это музыкальное произведение, на которое играется на одной струне. У нас в жизни точно будут лопаться струны. У нас точно будут, точно не все будет идеально. И люди рядом окажутся где-то там токсичными. И мы сами тоже не ангелы. И не все на нашей осинке родятся апельсинки. Наша работа продолжать. Даже на одной струне, если продолжать, в итоге можно сыграть лучшее, что можно сделать в своей жизни. Окей, да, вопрос.
Извините. Спасибо. Я... Да. Спасибо. Действительно, здесь пишут на ваше выражение, что вам, если сейчас все напишут 105 человек и даже больше, что не понравилась лекция, пишут, что нет, неправда. Ваша лекция – это лекция, в частности, очень интересная, полезная и практичная. И у вас завис интернет, кажется, Рабанит Эстер. Вы с нами?
Не, извините, я смотрела, есть ли в чате вопрос, то, что я даже в моем. У меня один вопрос, ага. Смотреть на себя глазами начальника. Нахон очень важно принимать мнение других людей. Очень важно слышать и осознавать мнение других людей. Но даже если у меня есть, я работаю с историей одной женщины, что меня пригласили там быть как, ну, между ней и начальником, ну, как третье лицо. И начальник был уверен, что я сейчас объясню женщине, что ее увольнять надо, а я слышу, что, в принципе, все, что говорит начальник, я сам не понимаю, чем ты мне мешаешь, но чего-то мне мешает. Что-то ему сейчас не работает. Алло, работает?
Все хорошо? У вас сегодня слабый видеопоток на самом деле. Очень такое неподвижное видео с прерывами. Вот жалко.
У меня написана полная сетка. Я не знаю. Ну, то сейчас уже мы не будем ничего менять, мало времени. Но в следующий раз, если мне скажете в начале, я попрошу мужа проверить, что происходит.
Да, давайте лучше.
Если бы эта женщина не попросила взгляд третьего мнения своего начальника, что с ней что-то не так, я не знаю, что бы с ней было с профессионалом. А там действительно дело не в ней. Такое тоже бывает. Там действительно дело в каких-то там вещах у начальника. Абсолютно лично. Бывает. А может быть и нет, а может быть человек, чтобы делать не так. Все может быть. Любое чужое мнение слышать, интересоваться, принимать. И оно не главное, оно не решающее. Да. Есть еще вопросы?
Да, есть вопрос, с которого мы начали. Солнышко. Твоя мушка написала. Слышно меня? Алло.
Да-да-да.
Анита Стерс. Ну, 6 минут дотяните, пожалуйста.
Прекрасно. Вас прекрасно слышно.
Главное, чтобы вас было, не меня. Я зачитаю вопрос, чтобы все слышали. Еще раз напомню, он вкратце. Ну ладно. Уважаемая Рабанит Эстер, на протяжении всего вашего потрясающего курса вы рассказываете о женщине, ее способностях, которые актуальны для всех поколений. Мудрецы говорят, что в нашем поколении, предшествующем приходу Машеха, способности и наклонности женщины будут расширяться. И некоторые способности мужчин станут актуальны и для женщин. В частности, приводится стих Ирмияу. Вы могли бы рассказать, какие новые способности и наклонности женщин раскрываются в поколении, предшествующем приходу Машеха?
Совершенно.
Пропала. Вы пропали. Может быть, вы выключите пока камеру, чтобы мы услышали хотя бы ваш ответ, чтобы так точно мы не пострадает качество.
Нет,
не слышно, мы не слышим ответа. Говорю, не... Вообще не было слышно. Выключите камеру, пожалуйста, чтобы мы слышали слова.
Послушайте, Мирьям, ага, тебя слышно, ага. Нет?
Слышно, да.
Давайте я слышно или могу попробовать переключиться на мобильный интернет с домашнего. Хотите попробовать?
Не попробовать? Главное, чтобы вас не потеряли.
Окей. Давайте возвращаюсь назад. Окей. Я вернулась на тот, где я была. Как сейчас?
Ой. Ну, по-моему, без изменений. Говорите, говорите. Вот Светлана машет рукой. Продолжайте. Говорите что-нибудь уже. Я по губам читать умею. И Сара говорит то же самое. Да, да. Все пропало. Дорогая Эстер, отключите камеру, пожалуйста, чтобы мы услышали хотя бы только звук. Последние 3 минуты. Дайте нам ваш голос и ответьте на наши вопросы, пожалуйста. Ничего не было слышно.
Еще раз. Ничего не было слышно. Отключить камеру.
Полностью, да, полностью был потерян ответ. Видите, девочки тоже кивают головой. Это не только у меня проблема.
Хорошо, да, мы так меня лучше слышно.
Отлично.
Да, да? Так слышно. Очень хорошо. Окей, давайте. Слепую. Я хотела сказать, возможно, нет никаких новых особенностей у женщины или у человека перед приходом Машиаха. То, что новое перед приходом Машиаха, это обострение. То есть ситуации перед приходом Машиаха заставят нас лучше и больше проявить то, что в нас есть, показать то, что в нас есть. Это во-первых. И во-вторых, возможно, перед приходом Машиаха у большинства будет больше возможностей, тоже больше времени. Обратите внимание, один из знаков перед приходом Машиаха, сейчас у человека намного больше длится молодость, больше длится жизнь, чем, скажем, в прошлом и позапрошлом поколении. Там наши бабушки, наши прабабушки, в их поколении 60-70 лет это считалось старость. У многих 50 лет... 55 лет шли на пенсию, садились на лавочку, воспринимались как старушки. Вы можете себе представить, чтобы современную женщину в 55-60 лет и даже в 70 воспринимали старушкой? Но мы живем совсем в другое время. У нас есть другие возможности, другой возраст. У нас очевидно другой возраст. Мы иначе себя чувствуем, иначе выглядим. Всевышний, очевидно, дает нам больше времени на раскачку, больше времени на проявить себя. И это, по-видимому, знак прихода Машиаха. То есть у нас больше возможностей выявить себя, выявить свои таланты, не то, чтобы у нас есть что-то такое, чего не было в прошлом поколении. Да, есть еще вопросы? У нас минута целая, если уже меня слышно. Да.
Я слышу. Это Наоми. Да, вы в начале своей лекции вы сказали, что есть три дороги, как это понять. И вы не могли бы просто повторить вот как просто три, как бы...
Мы говорили основные точки. Мы говорили про Банот Асухаэль, мы говорили про осознание, в восхитительном окружении мы находимся, мы говорили об уважении к людям вокруг нас, особенно к женщинам, мы говорили о Аталиталь Кулана, о том, как важно в своей жизни себя сделать главным, чтобы те глаза, которыми мы смотрим на свою жизнь, были именно мои глаза, с уважением и принятием всех остальных глаз, чтобы главные глаза были мои. И мы говорили о роли матери и жены в восприятии себя, детей и мужа. И там уже мы вспоминали из прошлого урока все эти метафоры с деревьями и так далее. Да, Наоми, я ответила.
Рабанит Эстер, у нас время вышло, и сейчас будет следующий урок, к сожалению. Мы не все успели, и был вопрос про токсичные отношения, пока не вижу, чтобы пришла Рабанит Цепора Харитан. Можно я задам вопрос про токсичные отношения? Спрашивали, если это близкие люди, брат или ближайшие родственники, не родители, как нужно реагировать?
Точно, я родителей привела как самый острый пример. Что если даже про родителей... Смотрите, в любых отношениях непросто. В отношениях, в принципе, непросто. Чем ближе к себе человека подпустишь, тем больше шансов, что на любимую мозоль наступит. Отношения непросто, в принципе. Я не хочу сказать, я не такая оптимистка, к сожалению, чтобы сказать, любые отношения точно можно построить и сделать счастливыми. Но большинство отношений, если постараться и строить, можно сделать жизненно ценными, действительно отношениями. Не всегда получается, не всегда есть смелость, не всегда есть трудолюбие, не всегда хватает терпения. Но, честно говоря, всегда стоит постараться, особенно с близкими людьми. И чем человек ближе, тем это больнее и сложнее, конечно. Я против, в принципе, формулировки «токсичные отношения». Я ее использовала как сарказм, я вам честно скажу. Отношения сложные, люди сложные. Отношения, они в принципе сложные. Бывает, что мы не справляемся. Мне очень хочется думать, что те отношения в моей жизни, с которыми на сегодняшний день я не справилась, это я с ними не справилась на сегодняшний день. И что завтра или послезавтра я стану мудрее, сильнее, смогу вдохнуть, выдохнуть и понять, как их улучшить, сделать более близкими и более ценными. Мне так очень хочется видеть, даже когда это не складывается и не получается.
Вот как Лена правильно сейчас написала в комментариях, кусает больнее всегда даже те, кто ближе к нам. Это так. Авигаль тянула руку. Есть у нас возможность?
Авигаль? Давайте. Да,
да. Пока. Я очень извиняюсь, но Рабанит Цепора уже с нами. У меня нет возможности ее подключить.
Галит, лапочка, пожалуйста, одну секунду.
Это не ко мне, это к Рабанит Цепоре.
Эстер, 3 секунды. Елена
Бат... Авигаль нам закрывает рот, как мы догадываемся.
Пожалуйста.
Елена Бат Людмила, пожалуйста, помолитесь. Мы все скажем амен. Эстер, пожалуйста. Амен.
Авигаль, я как раз хотела сказать. Период. За здоровье.
За здоровье и за тяжелый период. Пожалуйста, мы скажем все амен.
Спасибо, Авигаль, за напоминание.
Да, мы... Да, давайте... Давайте, Елена, Людмила, давайте каждый сейчас несколько секунд в сердце попросит Всевышнего, чтобы рефуа шлема, чтобы закончился тяжелый момент жизни, чтобы было много помощи Всевышнего, чтобы все было, Елена, Людмила, и у всех присутствующих, у всех наших близких.
Амен.
Амен. Амен.
Спасибо вам
и
большое.
И, Цепорочка, извините, мы хотим закончить вас замечательно. Здравствуйте, Цепора, я вас не вижу, но я очень рада находиться с вами в одном пространстве. Хорошего вам вечера, хорошего вам урока.